Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, словами нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам! Очень приятно опять быть в вашей среде. Я уже соскучался немножко за вами. За много времени прошло, как мы виделись в последний раз. И так приятно видеть друзей, которых я знаю здесь, в Лос-Анджелесе, уже много лет. А потом братьев и сестер с Украины, моей родины. И также братьев и сестер с Аргентины. На днях мои дочери меня спрашивали: папа, в сколько странах тебе пришлось быть и посещать и тем подобное по труде в миссии Славянское евангельское общество, особенно когда мы имели радиопередачи из Кореи, из Японии, из много других различных стран, Филиппинские острова, Монте-Карло и тем подобное. И мне пришлось много разъезжать, посещать эти радиостанции. И также работнику во многих странах. И я сел, чтобы насчитать, сколько стран я посетил, и немножко удивился сам. Я раньше не считал, даже не имел интереса. Но знаете что, 62 страны за мою жизнь пришлось посетить. И я благодарен Господу за возможность, что я могу, и что даже, как некоторые говорят, в преклонных летах. Я не чувствую преклонным еще, но еще пока Господь дает силы, здоровье, энергию, чтобы служить Ему. By the way, speaking of tongues, Joe Stoll, the former president of Moody Bible Institute and now the president of Crossroads College in Grand Rapids, Michigan, wrote a book on the tongue. And he used a little pun or play on words. He called it tongue in check. You know, we speak in English about tongue in cheek. Well, this is tongue in check. And we translated it into the Russian language as well. So you can get it through the mission. Так что есть книга «Наштот языка» доктором Стоуэлл, который так хорошо также объясняет эту тему. И, конечно, брат нам хорошо рассказал, насколько нам нужно быть осторожными с этим маленьким членом нашего тела, чтобы это мы могли пользоваться и прославлять его этим. Я всегда забываю объявлять, что есть литература там сзади, и я это сделаю с самого начала. Мы имеем и журнал, и потом миссия. Два года тому назад справляла юбилей 75-летия. Уже в этом году 78-й год идет, как миссия существует. Братья Нека начал эту работу столько-то времени тому назад. И когда я был в Второй Баптистской церкви в Ровно, я видел фотографию там на стене, которая была сделана в 1930 году. И братья Нека там, перед церковью, и был съезд, брат Проханов был там на этом съезде, и уже большое количество людей собрались в 30-м году там в Ровно. И это в то время, когда мой отец, моя мама уверовали, и когда они переехали в Канаду, они уже были верующими, и они нас тоже воспитали в духе. И вот эта миссия, которую братья Нека начал, продолжает служить по той самой программе, с тем самым видением, с тем самым направлением, как братья Нека имел в виду, чтобы работать с местными братьями в каждой стране, их приготовить, подучить, наставить, образовать в библейских школах, в семинариях, и во всей истории миссии мы это делали. И прямо радостно видеть результаты сегодня, потому что эти же подготовленные работники, местные, национальные труженики, или это в Южной Америке, это на Аляске, или это на Украине, России, Таджикистане, Казахстане, местные люди несут Евангелие своему народу. И это самое сильное свидетельство, когда не из-за границы приезжают чужие иностранцы, а свои люди свидетельствуют и рассказывают им, как найти спасение. Сегодня утром я хотел бы с вами поделиться одной темой, которая, мне кажется, сегодня становится довольно серьезной, яркой. Вот немножко больше, как год тому назад, недалеко от нас, в Сан-Диего, на другой стороне границы, в Мексику, поехали два миссионера, муж и жена. Они там много лет трудились, они там установили хорошую работу. И они возвращались на поле труда своего и переехали из Техаса в Мексику. А мафия наркоманов хотели их пикап трак, их маленький грузовик. Они полюбили этот грузовик. И хотели отобрать это от них, начали стрелять на них. Они обернули машину, начали спешить обратно до границы. И, как вы помните, они убили жену этого миссионера. Людей, которые пожертвовали своей жизнью, трудились там, помогали людям, они их убили. И когда мы слышим о коррупции, не только в стране, среди полиции, среди народа, нам кажется, Господи, не прости им. Они недостойны получить Твою милость и Твою любовь и Твое спасение. Накажи их. Такого не должно быть. Мы первый раз поехали в Аргентину в 1958 году. Мы, конечно, работали среди нашего народа. Но я имел друзей американцев, которые работали среди местных народностей. Это индейцев, туземцев. На северной части Ла-Риоха, Сальта, туда далеко, на север. И хотя мы с католической церковью не имели проблем в больших городах, но в этих маленьких городах и селах священники имели большую силу. И мои друзья мне рассказывали, как священники католические настраивали людей, их напоят, сделают пьяными, дадут им палки и говорят, идите побейте этих верующих, этих баптистов, этих евангельских. И они приходили и преследовали верующих, ломали двери церкви, били окна церкви, камнями бросали на верующих и тем подобное. И смотря на это, мы можем сказать, Господи, они недостойны Твоей милости, Твоей любви, Твоего покаяния. Не прости им, накажи их. Кончено дело. Конечно, мы знаем, это также и случалось среди православной церкви. И в России, и на Украине. Особенно в Грузии. Я имею друзей там. И православная церковь так ужасно преследует верующих. И нам кажется опять, почему, Господи, прощать таким людям не стоит, накажи их. А в Советском Союзе вы сами пережили, ваши родители, ваши деды и бабушки пережили 72 года такого преследования, где так много пострадали, так много верующих умерли ради веры своей. Не только были сосланы на ссылки, умирали там в Сибири, в этих лагерях тяжелого труда. Тысячи, сотни тысяч так пострадали. И мы могли бы также сказать, Господи, накажи их, не прости им, они недостойны Твоей любви, Твоего спасения. И мы могли бы идти дальше и дальше, когда мы смотрим на мусульманские страны, и видим, что делается там сегодня, и как они относятся и к еврейскому народу, и к верующим, и они имеют как самую главную цель своей жизни, это уничтожить, как по-английски называют, infidels, этих язычников, которые не верят так, как они верят, и чтобы Израиля смести из этой земли и верующих всех убить. И мы можем тебе подумать, Господи, таких людей нельзя миловать, таких людей нельзя спасти. Вот они убили представителя там в Либии, американского, человека невинного и других людей, которые там были. Они недостойны твоей любви. Они недостойны, чтобы ты им простил. Вы знаете, что был человек в Библии, в Ветхом Завете, который имел эту проблему. Бог ему сказал пойти до народа, который был самым большим врагом Израилю. И они были настолько грешные, морально падшие, коррупция такая. Бог не мог бы избрать худшего города для Ионы, как Ниневию, и говорит, ты иди в Ниневию. Он его не послал в другие города, где отношение к Израилю было другое, а к самому последнему, самому худшему. И, конечно, реакция Иона, как вы знаете, всю эту историю. Он не шел, не шел, не шел. Наконец, когда Бог его заставил, наконец пошел. И что была его проповедь? Очень интересно. Здесь не описывается все, что он рассказывал. Только на русском языке, только 7 слов. И, может быть, это вся была его проповедь. Там нет ни вспоминания о покаянии, о милости Божьей, о любви Божьей, о спасении, о том, что Бог может помиловать их. Вы знаете что? На русском языке только 7 слов. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. На английском языке 8 слов. И то все. Это вся проповедь его. Так что он передал то, что Бог хотел передать. Но почему-то нету здесь больше объяснения. Проповедовал ли он слово покаяния, слово спасения, слово милости Божией и тем подобное. Почему? Он, вероятно, не хотел видеть их спасение. И мы потом, когда мы читаем историю, мы видим, что вот именно и он хотел видеть Божие наказание на этот народ, которого он считал недостоин милости Божией, недостоин спасение Божьего. И по этой причине здесь ничего не вспоминается о покаянии, о любви, о милости, а только наказании и то все. Но чудо чудес, как вы знаете историю очень хорошо, большущее пробуждение, то, что Иона не ожидал, и вместо того, чтобы радоваться его проповедью, его словом, и что этот народ покаялся, он обижается на Господа. И говорит здесь, и он так хорошо оценил и понял сердце Божие. Говорит, и молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, куда еще был в стране моей? Потому я и побежал у Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Он здесь очень хорошо описал сердце Божие. Он знал то, что Бог хотел сделать, но он сам не хотел этого видеть. И когда я смотрю на этот мир и на эти страны, или там Мексика, или это Аргентина бывшая, или это будет Грузия, или Таджикистан, или Казахстан, или Иран, Ирак, или Либия, или где-то, мы могли в себе подумать: Господи, они недостойны Твоей любви. Они так нагрешили. У них такое ужасное, грешное, низкое сердце. Их не нужно миловать. Только суд, наказание и то все. Но вы знаете что? Я уже 2 года подряд помогаю молодежи, которая ездит в Мексику. И эта молодежь от много церквей здесь, в Калифорнии, также из Техаса, даже из, кажется, South Carolina. И какие 50 славянской молодежи. Сейчас, после Нового года, или между Новым годом и Рождеством, ездит в Мексику, они там помогли уже 2 церкви построить, 2 молитвенных дома. В прошлом году завезли 3000 рождественских подарков для детей. И меня 2 года приглашают, говорят: мы проповедовать по-испански не можем, но мы понимаем, что ты говоришь по-испански так, что, пожалуйста, приедь с нами и служи словом на этих же собраниях. И я ездил с ними, увидел замечательный труд, который эта молодежь делает для Господа. И что мы видели? Мы видели там, на югу от Энсенада, люди, которые живут в garbage dump, живут из мусора, который там, ищут вещей, которых еще можно использовать там, где выбрасывают весь мусор. Целое село их. И там они проповедовали, раздавали рождественские подарки, мы проповедовали, и люди обращались. Мы посетили 2 приюта, и там в этих приютах дети обращались. Мы посетили около Мексикали, где было землетрясение, и там люди еще не имеют домов, в котором жить. Еще в палатках живут после этого землетрясения. Им власть не помогает выстроиться и найти новый дом. И там также дали им подарки, проповедовали, и люди обращались там. И сегодня у неверующие радуются в Господе. И так что Бог милует, даже несмотря на коррупцию этой страны, коррупцию власти, коррупцию полиции, всех других там, он имеет милость над этим народом. Я когда уже 3-й год как-то был в Аргентине, был там в институте, кто-то посетил Парагвай и Аргентину и посмотрел то, что Бог делает. И так церковь возрастает замечательно. Когда мы вышли из Аргентины, потому что мы обратили все наше стремление достигать страны в бывшем Советском Союзе, и мы сказали братьям Южной Америки, особенно Ла-Платской Республики: знаете что, мы вам передаем всю работу. Библейский институт ваш, вы ведете институт, миссионеры ваши. Мы в это время поддерживали 30 миссионеров в Парагвае, Уругвае, в Аргентине. Мы поддерживали всех преподавателей в институте. Но мы говорим: это теперь ваше, вы теперь сами заботьтесь о работе. Они приняли это страхом и трепетом. Но вы знаете что? За этих 23 года, как мы им передали эту работу, когда мы там оставили это на их ответственность, было 24 церкви в Союзе, в Славянском братстве, в Лапландских республиках. И знаете, что мне сказали теперь? Брат Кулак мне сказал, что есть 94 церквей и отделов, которых они начали у Лапландских республик. 70 новых групп, которые они начали. И не только среди наших славян, но среди аргентинцев, парагвайцев, уругвайцев. И что дальше идут? До индейцев, гуарани, до кечуа, до тоба и различные эти племена, которые там. Брат Клекутс, который там начал две церкви гуарани. И я там проповедовал, я по гуарани не говорю, то он меня переводил из испанского на гуарани. И я видел то, что Бог делает в Аргентине, в Южной Америке. Бог имеет милость над ними. Он их не оставил. Несмотря на то, что трудно было, и преследование было, и казалось, Господи, они недостойны Твоей любви. Бог считает, да, они достойны. А что делается в Советском Союзе? Потому что Бог дал это окно, открыл эти двери для нас сегодня служить. 15 республик бывшего Советского Союза. Там, где сажали верующих в тюрьмы, где они умирали, в Сибири. Сегодня церкви возрастают. И мне пришлось быть в Казахстане, в Таджикистане и видеть то, что Бог делает там. Бог не отказался от них. Несмотря на то, что они 72 года говорили, Бога нет. И преследовали тех, которые верили в этого Бога. Бог смиловался над ними. Он посчитал, да, они достойны услышать слово покаяния, слово любви, слово милости. А с мусульманами, не можем сказать, они недостойны, совершенно недостойны спасение, покаяние Божьей любви. Что они сделали в Беслане? Разбили школу, где маленькие дети, матери, которые привезли детей в школу записать их, развали бомбою. И сотни умерли как результат. Стоит таких людей щадить? Стоит таких людей любить? Стоит им проповедовать слово покаяния по-человечески, так как Иона чувствовал? Нет, они недостойны. Но вы знаете, сегодня и там, в Беслане, и в Казахстане, и в Таджикистане, и в Узбекистане слово Божье проповедуется, местные люди принимают. И когда раньше большинство церквей евангельских, баптистских, они имели славян как членами, русские, украинцы и немцы там были. Сегодня большинство членов местные люди, узбеки, казаки, таджики, которые уверовали. Я не знаю, ли вам здесь рассказывал, я встретил одного молодого брата. Он в семье мусульманов из Казахстана. И он поехал в Москву учиться в университете. Там верующий, он познакомился с верующими студентами. Они ему объяснили путь спасения. И он прекрасно обратился, уверовал Господа. Приехал домой и рассказал папе и семье, что он верующий. Отец, хотя при советской власти не был серьезным мусульманом, но теперь уже с новым направлением, он уже считает себя мусульманом и говорит сыну, какой ты стыд принес нашей семье. Вот здесь все смотрят на меня, как передового человека, как вождя среди нашего народа, а ты стал верующим. И он спорит с сыном. Сын ему свидетельствует, рассказывает ему, но отец не принимает. Наконец, Сын ему говорит: папа, хорошо, я хочу тебе представить что-то. А ну сравни Христа и Магомета. Как родился Магомет? Как любой другой человек. От грешных родителей и сам родился как грешный человек. Как родился Христос? Даже сами мусульмане признают, что Он чудом родился, как пророк пришел на землю. И что Бог Его сюда прислал на землю. И Он родился от Девы Марии, но чудесно родился. Какой человек был Магомет? Грешен, как все другие. Имел 30 жен. Самая младшая его жена, девушка, 14 лет. Жил грешно, как все другие мусульмане. Даже очень низко жил. Неморальный человек. А говорит, а Христос жил жизнью такой святой, что даже когда его распинали, говорили: мы не находим вины в нем. В нем нет вины. Он безгрешен, святой человек. Что результат жизни Магомета? Не тысячи, не сотни тысяч, миллионы людей умерли ради его религии. Не только как борьба с теми, которые не мусульмане, но между ними есть группы, и они воюют постоянно между собой. И как результат, такое кровопролитие, как результат его учения, как результат его жизни. Так много скорби, много войны, так много несчастья он принес на землю. А говорит, а Христос, он принес мир. Он сам свою жизнь отдал ради спасения человека, а не взял других людей жизнь. И говорит, и когда он умер, то где Магомет? Мы знаем, где его похоронили. Он умер, как другой человек, он мертвый, и он там лежит. Христос, даже сами мусульмане сознают, что он опять придет когда-то, как пророк они говорят, но опять придет, что он жив. И что Христос, да, умер, но воскрес на третий день. И Он сегодня сидит одесную Божию, от Царства Его, ходатайствует за нас. И теперь говорит отцу своему: папа, кому ты будешь следовать? Этому, который жил жизнь хуже твоей. Ты лучший человек, как он был. И ты хочешь за ним следовать? Он твой вождь? Или хочешь следовать за Иисусом Христом? И отец серьезно подумал и говорит: я буду следовать за Христом. Сегодня отец пастором церкви там, в Казахстане. Бог это делает. Да, он недостойный, и он этого не понимал. Но несмотря куда мы не смотрим, мы видим, что Бог желает, чтобы никто не погиб, но все пришли к покаянию. Мы читаем, Петр как раз это описывает: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Апостол Павел дальше объясняет, и здесь, в 10 главе, где он так явно, так сильно объясняет путь спасения, и говорит: ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют правде, праведности, а устами исповедуют ко спасению. И бо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И сейчас же после объяснения Божьей любви, Божьего желания спасти всех, он представляет проблему. Он здесь нам дает как раз вопрос. И говорит так: но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, в ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Как и как проповедовать? Четыре. Как призывать, как веровать, как слышать, как проповедовать. Говорит, вот в этом проблема. Чтобы мы исполняли то, что Иона не хотел исполнять, потому что он имел такое настроение против враждебного народа, с которым он считал, они недостойны Божьей любви. Мы не можем никакого народа, никакого племени исключить от этой любви Божьей. И хотя нам кажется, что есть такие нации, такие страны, такие люди, которым только ожидает наказание, суд и то все. А Господь говорит, а я там имею между ними тех, которые я люблю, я желаю их спасти. Я желаю их спасти. И здесь тогда Господь задает вопрос. И для меня это было очень интересно, где Господь так говорит, что имеешь ли ты право, неужели так силен огорчился ты за растением? И потом по-английском языке здесь сказано, do you have a right to be angry? Имеешь ли ты право рассердиться так? Do you have a right? Имеешь ли ты право? Имеешь ли ты право так обижаться, так сердиться? И что? И он отвечает, да, да, я имею право. А он говорит, нет, мне ли не пожаловать Ниневию, этот большой враг, это коррупция, тот город, который в таком грехе, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не имеющих отличить правой руки от левой и множество скота, не имеющие отличить, не знают правды. И, конечно, дети тоже не знают. И Господь говорит, я хочу тоже и их пощадить. И сегодня, дорогие, я хотел бы особенно обратить внимание, что Бог делает чудеса. Не только что было радости, привилегия все лето провести с дорогим братом доктор Леван. Его фамилия, это будет, мне нужно посмотреть, Ахал Мосулишвили. Это 17 букв его фамилии на английском языке. Ахаль Масулишвили, как вы знаете, в Грузии много фамилий кончаются на Швили или Адзе, как и мои друзья, Кигурадзе, знаете. Это так, как мы имеем на польском языке «ски» оканчивается, или по-русски на «ов», или по-украински на «чук» и тем подобное, то там Швили. И доктор Ахаль Масулишвили чудом пришел к Господу. Он врач. Он кардиолог. И он сердолог. Он имеет клинику, которую он устроил в Тбилиси. для бедных людей. Когда он учился, он пришел до такой степени, что он хотел свою жизнь укончить. Не видел будущности совершенно для себя. И там в комнате, где он закрылся, чтобы укончить свою жизнь, заметил книжечку на полке, которую ему дедушка дал. Это Новый Завет. Начал его читать. И без проповедника, без миссионера, читая Слово Божие, обратился к Господу. Его жизнь переменилась. Его жена хотела его оставить, когда он стал верующим. Но как-то выдержала. И его преследовали. Он работал в больнице. И главный врач ему сказал: слушай, есть всякие различные слухи о тебе. И ты объяснись, потому что люди говорят, что ты стал странным человеком каким-то. И брат Леван говорит: хорошо, собери у всех весь персонал, врачей и медсестер, и другие, которые работают там. И они собрали 150 людей. И он говорит: я 2 часа им рассказывал, кто я и что я верую. Говорит, представил ему Слово Божие. Как результат, группа врачей сказали ему: слушай, мы желаем больше знать об этом. Начни разбор слова, расскажи нам больше об этом. 20 врачей обратились через него. Сегодня он основал 10 новых церквей поза городом Тбилиси. И в этой стране, где раньше коммунизм, и теперь православие, Бог имеет своих. Он пощадил их и дал им возможность услышать Слово Божие. И сегодня он имеет прекрасную работу. Он достигает студентов в университете. Там в Грузии, к сожалению, каких 20 лет тому назад, баптистский местный союз прервал общение и с всеми другими баптистами в других странах по различным причинам. И так, что они не были в союзе. Брат Ливан опять обновил связь и с Россией, и с Украиной, и с братством. Он человек милосердия, человек любви. И в этой стране, где так мало любви и заботе о других, он оказывает такую же любовь. Там, в этой одной церкви в Тбилиси, есть 4 различных церквей, собрания в одном доме. По-русски, по-грузински, по-осетински и 4-й еще, я теперь забыл. Абхазский, может быть, что-то такое. И так, что там нету места. И он в другом месте строит молитвенный дом. Он достигает ученых людей, студентов университета, врачей, которые уверовали, которые теперь ему помогают в клинике, которую он имеет. Он даже имеет дентистов там. И его первое кресло для дентиста было от парикмахерского кресла, знаете, привезли. И они сидели в этом. Теперь он имеет уже лучшее, но еще очень старое. Но хорошо трудится, и работа возрастает. Мы желаем таким людям помочь. Бог жалится и над ними. Мы его привезли на конференцию в Мичигане, там есть лагерь, семейный лагерь, Bible Conference, в Голл-Лейк. И там, на этой конференции, мы могли собрать 10 тысяч долларов, чтобы он мог строить новый молитвенный дом. Мы раньше им помогли, они выстроили маленький кирпичный дом, они его не штукатуровали нарочно, ни снаружи, ни середины. Почему? Потому что когда они будут новый дом строить, уже хороший, большой, они разберут старый дом, и весь этот кирпич будет пользоваться на стене нового дома, так что у них ничего не идет в потерю. И Господь благословляет их. Я еще мог собрать еще 4 тысячи долларов, мы переслали 14 тысяч, чтобы он мог строить его. Нет, лето и осень строят этот молитвенный дом. И это будет более как центральный дом, и потом эти 10 новых церквей, которые он открыл. И для нас так радостно видеть то, что Бог делает над людьми, которые мы сказали, не стоит им. Не стоит, они недостойны. А Бог считает, да, они достойны. И сегодня, как мы имеем такие проблемы в нашей стране, когда нас пугают мусульманами, которые желают и Израиль смести с земли, и всех верующих смести с земли. Но в этих странах, в Казахстане, в Таджикистане, мы имеем людей, местных, бывших мусульманов. Вот директор семинарии в Душанбе, в Таджикистане, он таджик. Он учился в Одессе, окончил семинарию, теперь директором семинарии в Душанбе. И Бог делает такое чудо. Дорогие братья, когда иногда приходит нам мысль на сердце, или это наши соседи, которые такие вредные, или это люди в нашей стране, которые так низко морально живут, или люди в других странах, которые так плохо относятся и к Америке, и к верующим, не забудем. Хотя мы считаем, они недостойны. Бог говорит, не пощадит ли мне? И он задал Ионе этот вопрос. Не пощадит ли мне этот народ, который не различает правой руки от левой руки? Они не знают, что истины. И Иона что ответил? Он раньше сказал, я не считаю, что они достойны. И он на этот вопрос не дает ответа. И как вы знаете, это единственная книга в Библии, которая оканчивается с вопросом, и нет ответа. Ионы. То дал бы Бог, чтобы наш ответ был там. И чтобы мы могли бы согласиться с Господом. Да, Господи, пощади их в Узбекистане. Последний раз, когда я был, это было в июне месяце, я был в Таджикистане. Я посетил там много новых церквей, которые недавно были открыты. И я был так близко до границы Афганистана, что немножко было жутко. 30 километров от границы Афганистана. И там есть церковь, там есть верующие. И дал бы Господь, чтобы и свидетельство перешло границу и в Афганистан, и в Пакистан, и в Иран, и в Ирак, чтобы они также услышали Слово Божие. Потому что любовь Божия, Слово Божие сильнее того, что мир имеет. Наш Бог сильнее их. Так что молитесь с нами. Я хотел бы еще несколько тысяч долларов переслать брату Ахалмасулишвили. Да, я научился уже его фамилию на память. Ахалмасулишвили. И доктор Ливан ожидает больше помощи от нас. Мы ему будем помогать, насколько можем, чтобы окончить молитвенный дом. Ему еще нужно будет подходящее средство. И каждая тысяча долларов ему помогает. Также на Рождество, как вы всегда знаете, мы делаем большую программу, чтобы приготовлять рождественские подарки детям. И в прошлом году мы раздали 10 тысяч рождественских пакетов для сирот, для нуждающихся детей на Украине, в России, в других странах там. И как результат этих рождественских программ и раздача подарков, тысячи детей теперь ходят в воскресную школу. Их родители начинают посещать церкви. И есть прекрасный результат этого труда. Каждый пакет на $125. Это специальный пакет, который имеет какую-то теплую одежду, потому что там $25 – это большие деньги, когда человек живет за $150. И как результат мы можем им и школьные вещи, оборудование прислать, и также мыло, и зубные щеточки, масти, все другое, и игрушки, и конфеты, и также что-то теплое, как пиджак, или ботинки, или шапка, или перчатки, или что-то такое. Так что молитесь с нами, что мы могли в этом году опять, по крайней мере, достичь 10 тысяч детей. Достойны ли они? Господь говорит, да, они достойны. И мы будем тогда соглашаться с Ним и отвечать так, как и Он должен был ответить. И пусть Господь благословит вас. Аминь.